Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, Дмитрий Володихин. Писатель, публицист, историк, профессор исторического факультета МГУ. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Прозвучало старинное византийское духовное песнопение, которое настраивает душу на определенный лад, суровая, заставляющая вспомнить коллизии истории и Византии, и мировой истории, и первые века христианства. И понятно, что не случайно это все прозвучало, потому что сегодняшний наш разговор посвящен Византии. 15 веков просуществовала Византия, но официально считается с 395 до крушения в 1453 году, до взятия турками Константинополя. Ну, в общем, конечно, за 45 минут нашей беседы мы можем коснуться только каких-то реперных точек, может быть, знаковых моментов в истории Византии. Существует довольно много исследований, даже в советские времена. Вот у меня есть трехтомник 67-го года по истории Византии. Но в советскую эпоху все подавалось, конечно, с определенного бока. Так сказать, взгляд на историю, он был через призму марксистско-ленинской идеологии. Дмитрий, почему интерес к Византии у вас появился, я так понимаю, не столь давно? Планируете ли что-то писать? И первый мой вопрос, как произошел раскол на Западную и Восточную империю? И как, в общем-то, христианство стало государственной религией во многих странах, в частности, вот в начале в нескольких странах, а потом все более и более захватывало мир. Хотя весь этот процесс не был простым и легким.
Ну, Византии, точнее говоря, Константинопольской империи, Византии название позднее, не вполне естественное. Сами жители империи себя так не называли, называли они себя ромеи. Так вот, Константинопольской империей я стал интересоваться в силу того, что сфера приложения моих профессиональных интересов – это история Руси. А Русь – ученица империи, восприемница ее наследия и культурного, и религиозного, и политического. А вот что касается раскола, то тут забавно. Вы, когда представляли империю, сказали две вещи, которые друг другу противоречат. Первое – то, что империя прожила 15 веков. Второе – то, что официально она появилась в конце IV века в 90-х годах, а исчезла в 1453 году. То есть, если вычесть из 1453 года там 390 с копейками, что получится? Получится 10,5 столетий, да, не 15 никак. Но, знаете, не зря в ваших словах было заключено противоречие, потому что правда состоит в том, что империя действительно простояла 15 веков. Просто датировки начала ее и финала совершенно другие. Что касается финала, ну вот после падения Константинополя в 1453 году оставались еще значительные независимые или полузависимое владение имперского мира, осколки его, причем очень крупные. Это Морейский деспотат, это Трапезунская империя, которая была на южном побережье Черного моря, сейчас это территория Турции, и это княжество Феодоро на Крымском полуострове. Последним исчезает княжество Феодоро, долгожитель. Тамошние правители фактически были последними государями византийского мира, и исчезло княжество в 1475 году. Велись переговоры о том, чтобы московский княжеский дом Рюриковичи и князья Феодориты породнились. Немногого не хватило, может быть, нескольких месяцев или полугодия для того, чтобы заключить этот брачный союз. Но вот Бог нашел другой способ связать Рим III с Римом II и дал Ивану Васильевичу, великому князю московскому Ивану III, другую невесту из числа палеологов, Софью Палеолог, внучку одного императора и племянницу другого. То есть, таким образом, в общем, стоит, пожалуй, не Константинополем завершить, а штурмом горной крепости, которая сейчас носит название Мангуб. Вот там закончилась империя под ударами турок и татар. Когда она начиналась? Знаете, никакого раскола не было. То есть это очень искусственная дата 90-е годы 4 века, которая прозвучала в западной историографии.
Связано с именем Феодосия I, да?
Ну да, но в принципе даже не в этом дело. Дело в том, что империя никогда не раскалывалась и не разделялась. Это, повторяю, определенная натяжка западных историков, которым очень хотелось отделить Восточную империю, схизматическую, деспотическую с их точки зрения, архаичную, неправильную, загнивающую, агонизирующую, насколько угодно можно эпитетов добавить скверных. В общем, Византия – это то, что не нравилось Западной Европе. Потом поговорим, почему это так, но это так. И империю хорошую, западную, из которой выросли впоследствии главнейшие культуры западноевропейских народов. Но сами жители империи никакого разделения не знали. У империи для удобства администрирования могло быть несколько государей. Доходило до того, что их было 4. 2 старших Августа и 2 младших Цезаря или Кесаря. Могло быть 3, могло быть 2, мог быть 1, потом опять 3, потом опять 1, потом 4, потом опять 1. И, в общем, все эти границы, которые проведены в учебниках истории для поздней античности или раннего средневековья, вот этот самый конец IV века, это административная граница внутри единой империи. С чем это сравнить? Ну, с границами союзных республик внутри СССР, не более того. Так когда у нас появилась империя? Империя у нас появилась при Августе. В 1 веке до Рождества Христова. Это четкая дата начала империи. Империя существовала на разных территориях с разными столицами. Ну, традиционно сначала имперской столицей был Рим. Впоследствии ситуация менялась. В правление императора Константина появилась новая столица, Константинополь, но это была столица все того же государства. Собственно, когда стало быть так, что как бы была стерта с лица земли так называемая Западно-Римская империя? Давайте сделаем еще одну оговорку. Поскольку не было раскола, не было и никакой Западно-Римской империи. 476 год – время, когда был уничтожен малолетний император-узурпатор Ромул Августул. Заметим, узурпатор, потому что настоящий император, 2 август, один сидел в Константинополе, другой в Риме, в этот момент находился севернее и сохранял всю полноту своих полномочий. Адакр, варварский вождь, который уничтожил Ромула Августула, рассматривал в качестве реальной силы императора Константинопольского. Поэтому он все инсигнии Августа, Ромула Августула, на тот момент узурпатор, он просто отправил в Константинополь, и, ну, одним узурпатором стало меньше. Через некоторое время, в общем, выяснилось, что на Апеннинском полуострове слишком много варварских племен, в общем, племен главным образом готских, и Константинополь в VI веке предпринял войну, в ходе которой отвоевал Северную Африку от вандалов, Южную Испанию, то есть южную часть Пиренейского полуострова от готов, весь Апеннинский полуостров, то бишь Италию, от других готов. И таким образом восстановил территорию империи, ну, правда, без Галлии и Британии. Вот, собственно, в VI веке империя была восстановлена со столицей в Константинополе, административным центром Равенне и наличием епископа города Рима, то бишь Папы Римского, в городе Риме.
И коли шло внедрение христианства и массовое сознание в государственную жизнь к VI веку, что уже произошло? Ведь не секрет же, что Рим был языческим государством, и получается, что происходило такое переплетение вер, наверное, народных каких-то представлений о мире, о жизни, о религии. Как это все происходило?
Языческим Рим был до поры до времени. Уже в III веке, конечно, христиан по всей империи было более чем достаточно. Не какие-то немногочисленные общины, а десятки процентов населения империи. Впоследствии при императоре Константине происходит признание легального статуса христианства. Этот легальный статус постепенно вырастает до положения конфессионального господства на пространствах империи. В VI веке, конечно же, христианство является преобладающей конфессией, конфессией государственной. Это очень хорошо стало видно в правлении императора Юстиниана I. И позднее, не при нем позднее, оно таким образом повлияло на общественную жизнь империи, что поставление самого государя, самого императора во власть превратилось из светского ритуала в религиозный. То есть при первых императорах, которые правили в Константинополе, их ведь архиереи-то не венчали на царство. Собственно, был древний обычай, военные поднимали на щит человека, который должен был стать императором. Военный характер власти подчеркивался. Это был древний обычай, уходящий в языческие времена. И лишь гораздо позднее императоры становятся государями, власть которых без христианского элемента, в принципе, немыслима.
Ну, то есть вот, появился помазанник Божий.
Да, совершенно верно. Вот, собственно, уже там 7, 8, 9 века и так далее христианство наполняет не просто общественную жизнь империи, оно наполняет своим смыслом государственную жизнь империи. И, в частности, императорскую власть происходит в 6, 7, 8 веках постепенное нарастание того состояния, которое мы называем симфонией. Симфония у нас счастливо просуществовала до конца II Рима, до XV века. Ну, время от времени оно, это состояние ослаблялось, исчезало, были конфликты между императорской властью и церковью, но оно было принципом, тем идеалом, к которому и церковь, и светская власть всегда стремились.
Ну, шли внутренние расколы, шли постоянные войны, в том числе даже с крестоносцами, да, в XIII веке, когда крестоносцы захватили Константинополь. Почему это происходило, почему вот не удавалось как-то наладить отношения, и политические отношения, и, может быть, духовные, и даже отношения с представителем ислама были зачастую лучше, чем между братьями по вере.
А что, кому-то удавалось? Кому-нибудь
надо, когда-нибудь надо на это уповать, по крайней мере.
Уповать надо. Но я не знаю ни одной страны в мировой истории, которая обошлась в своей судьбе без расколов, внутренних катаклизмов, социальных коллизий, без восстаний, расколов, мятежей и так далее. Таких стран нет, ну или, может быть, какое-то небольшое государственное образование размером с игольное ушко, какое-нибудь варварское государство, просуществовавшее на протяжении там пары поколений. Конечно, любая страна время от времени проходит через кризис. И истинно православная империя проходила время от времени через кризисы. Я хотел бы избавить уважаемых наших радиослушателей от двух мифов, также навязанных и навязываемых до сих пор. Первый миф – это то, что империя постоянно уменьшалась в размерах, что она постоянно терпела поражение, что ей не удавалось защититься, защитить свои границы. Ну как же, хочется сказать. Империя, как всякий здоровый организм, дышала, делала вдох и выдох. И под ударами, скажем, персов, арабов, норманнов, турок, она могла терять территорию. Через некоторое время нарастало усиление государственной власти, экономическое процветание, и она эти территории отбирала. То есть вот в учебниках наших карта империи показана так. Вот она огромная, вот она стала поменьше, вот она стала еще меньше. И в конце концов с игольное ушко уже в 14-15 веке. Да ничего подобного. Время от времени империя перешагивала через эти кризисы и вновь росла и дорастала вновь до титанических размеров. Но вот, конечно, тяжелое время было в VII веке. Напор персов был столь силен, что они чуть было не взяли Константинополь. Потом их разгромили, империя вернула себе изрядные границы. Затем она долго отступала под ударами арабов. Кто вообще остановил натиск арабов на Европу? Опять же учебник там скажет, что Карл Мартелл, вождь франков, майордом Франского королевства, в битве, первой битве при Пуатье. Да ничего подобного. Остановил арабов император Константин IV в VII веке и остановил их капитально, разгромив их войска и отбросив их от Константинополя. С этого момента начинается медленная, но верная реконкиста. И, скажем, в IX, X, начале XI века империя вновь поражает своей мощью. Опять кризис в XI веке и опять расширение в XII. И даже вот, казалось бы, вот XIV век, эпоха, когда Византия уже почти должна бы походить на разлагающийся труп, опять ничего подобного. Опять она очень долго обороняет свои границы и даже расширяет их. Но мы к этому вернемся, когда перейдем к теме гибели империи.
Ну, я хотел бы задать вопрос о взаимоотношении с Русью. Русские войска подходили под Константинополь.
Второй-то миф важный. А вот первый миф – это то, что она постоянно уменьшалась, агонизировала. Ничего она не агонизировала. Все это неправда. Процветала империя вплоть до XIII-XIV веков. Да и там неплохо себя вела. А второй миф – это то, что империя была отсталой, консервативной, архаичной. Знаете, вплоть до XII, по некоторым позициям, до XIV века Константинопольская империя была учительницей всей Европы. И Руси, и Французского королевства, и немцев, и всех-всех-всех остальных европейцев, а заодно и арабов. То есть там был основан первый университет в истории Европы, так называемый Магнавр. Там было огромное количество ученых людей, ученых как гуманитариев, ученых, в том числе и имеющих познания иного рода в сфере естественных наук. Оттуда европейское возрождение взяло огромное количество грамотных книжников, учивших всех этих замечательных поэтов, философов, инженеров итальянской эпохи Возрождения, потому что самих греков вышибали с их родных земель турки и крестоносцы. Ну, надо было куда-то бежать. Бежали туда, учили Европу. Европа кланялась им очень своеобразно. Европа Византию ненавидела, как сначала процветающую, богатую державу, на которую завидно было смотреть, потом, как, знаете ли, нерадивые школяры ненавидят собственных учителей, которые дают им знания на всю жизнь. Что касается Руси, то отношения были очень своеобразные. Не надо думать, что они без конца были враждебными. Ну, конечно, Русь ходила на Константинопольскую империю. Конечно, эпоху язычества это случалось не раз. И даже, в общем, боевые действия вспыхивали и в христианскую эпоху. Но, понимаете, все-таки с момента утверждения христианства на Руси этот элемент антагонизма исчез, потому что на Руси перестали видеть в империи добычу, а стали видеть также в значительной степени блистательную учительницу. Ну, на Руси была все-таки первое время греческая церковная иерархия. На Руси было воспринято константинопольское культурное наследие в сфере литературы, живописи, зодчества, богословия. В славянских переводах было воспринято священное писание, огромное количество литературы, связанной с церковью литургической, житийной и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, Русь в какое-то время, я уж не знаю, в X-XI веках, может, даже в XII, была культурной провинцией Константинопольской империи. Уже потом она, накопив постепенно вот этот культурный багаж, стала развивать его самостоятельно и достигла не меньших высот. Но, в принципе, нам бы империи за эту науку в ножки кланяться. Более того, те модели единодержавия, которые утвердились и в московском государстве, составили его славу и в какой-то степени основу его жизненную, они взяты были еще в XII веке, еще времена Андрея Боголюбского и в большей степени Всеволода Большое Гнездо, из быта Константинопольской империи эпохи Комнинов. XII век, вплоть до самого его конца, это эпоха последнего блистательного цветения империи. Алексей I Комнин, затем Исаак II Комнин, затем Мануил I Комнин. И даже там вот, если бы не дикие жестокости, Андроник Комнин. Все это государи, при которых империя представляла собой, ну, такой палладиум христианского мира. Самая великая, сильная, блистательная держава, которая держала турок от вторжения в Европу, о которой впоследствии, уже в XIII веке, ученички западноевропейские, прежние ее вассалы, нанесли удар в спину. Я имею в виду 1204 год, когда грязное, немытое, нечестное рыцарство завоевало Константинополь благодаря слабодушию императорского дома ангелов. Взяло, разорило, занялось там масштабным поруганием святынь, образовало свою псевдоимперию, так называемую латинскую, получила несколько ударов от турок, от болгар, впоследствии от самих греков, которые взялись империю устанавливать. И в значительной степени, повредив империи, само не смогло там удержаться. Ну, понимаете, империя удерживала натиск сначала варварского мира, потом персов, потом арабов, потом турок веками. Рыцари отправились на святую землю, с одной стороны, в порыве религиозного энтузиазма ради гроба Господня, с другой стороны, чтобы пограбить и захватить там земли. Они такого опыта не имели. Естественно, без помощи империи они ничего бы там не завоевали и не удержались бы долго. Но отблагодарили ограблением самой империи и разрушением механизма ее резистентности. Но вот я смотрю на историю империи, которая в 1204 году была подрубленным деревом, и вижу настоящее политическое чудо. Небольшой участок земли бывшей Константинопольской империи в Малой Азии сохранялся за греками. Этот участок на протяжении нескольких десятилетий рос. Сначала Феодор I Ласкарь, потом его преемник Иоанн III Дука Ватац восстанавливали империю. Этот участок рос, рос, рос. В конце концов, соседи заметили, что империя-то не исчезла под ударами рыцарей. Что она, вот она в Малайзии. Ну, ученые ее называют Никейской империей, но это никакая не Никейская, а все та же империя, которая была от времен Августа, которая была при Константине, Юстиниане, Комнинах, Ангелах. И вот она появилась вновь при Ласкарях. Не появилась, продолжила свое существование. В конце концов, Константинополь рыцари отобрали, империя была установлена и продержалась в блеске и славе до середины XIV века.
У меня такой вопрос. Какова была роль церкви, роль религии христианской, роль православия уже во времена расцвета? Какие возникли храмы и как складывались отношения между правителями и между возглавителями церкви в то время?
Ну, повторяю, идеалом была симфония. И были века, когда симфония действительно очень многое значила. Допустим, с, наверное, VI по XII век христианство играет в судьбах империи чрезвычайно важную роль, в духовной жизни просто ведущую роль. И мы видим тенденцию к тому, что церковь, в особенности духовенство черное, монашествующее, больше и больше приобретает влияние на умы. То есть для, допустим, XII века, XIII века не просто ведущая роль, это в какой-то степени и влияние на политические дела. Церковь и в XI, XII веках и позднее могла мощно повлиять на то, какие решения принимает император. Могла повернуть его в необходимую сторону.
Была теократия какое-то время?
Ну, не сказал бы, что была теократия, но вот знаете, когда...
Но роль велика была.
Но роль была колоссальна просто-напросто. Сложнее стало в тот момент, когда пришла к власти династия Палеологов. Она бесконечно заигрывала с Папой Римским, готова была свою церковь подчинить ему, лишь бы тот обеспечил помощь вооруженными контингентами. И более того, понимаете, какая вещь? Палеологи очень много увлекались, конечно, античной культурой.
Языческой.
Языческой в том числе. И, в общем, тайные науки в XIV-XV веках получили условия процветания на территории империи. К сожалению, надо это сказать, что истинно православная империя начала гнить не только в политической сфере, но и в сфере духовной. И там какой-нибудь ужасающий Георг Гемист Плефон или Виссарион Никейская, это ведь, в особенности первый из них, это ведь в значительной степени духовные дети язычества, духовные дети тайной науки, фактически явлений-то бесовских. И когда их влияние на династию палеологов стало огромным, палеологи стали пренебрегать интересами собственной церкви, ее нуждами, ее интеллектуальным и духовным авторитетом.
Ну, я хотел бы, конечно, задать такой важный вопрос. «Гибель Византии», фильм отца Тихона Шевкунова, известный в тот момент еще он был священник, сейчас уже владыка, и профессиональный кинорежиссер, режиссер-документалист. Фильм появился на канале «Россия». Фильм очень острый, фильм, в котором основная мысль этой работы в том, что то, что происходило в Византии, очень напоминает то, что происходило у нас там в 90-е годы. И, в общем-то, причины одни. Согласны ли вы с теми утверждениями, которые содержатся в этой работе? И что происходило, ну, взгляд историка, уже на эту проблему в Византии уже ближе к крушению, к закату, когда вроде все было, были силы военные, были огромные средства аккумулированы, и при этом Византия могла бы, наверное, существовать и дальше, но она, тем не менее, пала, и в этом был какой-то промысел Божий. Не так ли?
Ну, когда фильм «Владыки Тихона», ну, тогда отца Тихона действительно вышел на экраны, я одобрительно отозвался о нем. И теперь подтверждаю свое всяческое одобрение этого фильма. К деталям можно, конечно, придраться. Но, в конце концов, непрофессиональные историки составляли сценарий фильма. Этот фильм относится не к сфере академической науки, а к сфере историософии, то есть рассуждения о историческом материале. И поэтому давайте придирки-то оставим и сыграем по тем правилам, которые установили для себя сами творцы этого фильма. Действительно, было замечено то, что процветающее громадное государство, достаточно здоровый общественный организм, испытал ряд потрясений и последних не выдержал. И действительно, история империи в значительной степени напоминает, Константинопольской империи в значительной степени напоминает историю империи Российской. И опять-таки кое-что из этого опыта можно перенести и на наши времена. Очень правильно то, что говорилось к финальной эпохе империи. Ну, мы только что обсудили эпоху Ласкаря, эпоху Иоанна III Дуки и Ватаца, которые восстанавливали империю, опираясь при этом на собственные силы. На силы своего народа, на его трудолюбие, на его военный ресурс, на веру и церковь. И смогли вытащить империю, казалось бы, исчезнувшую, вновь на чрезвычайно высокий уровень, вновь сделать ее...
Возродить.
Да, на какое-то время великой державой и уж точно очень крупной региональной державой. Это середина второй половины XIII века, начало XIV века. Что потом происходит при палеологах? Я говорил, заражение. Палеология, начиная с первого из них, узурпатора и редкого мерзавца, прости господи, Михаила VIII палеолога, фактически усилия своих предков предали. Они перестали уповать на силу народа империи, на веру, на Господа Бога, а стали уповать на дипломатическую и военную помощь западных народов. Они ее выпрашивали, эту помощь, униженно иногда выпрашивали, идя на недопустимые уступки, вместо того, чтобы развивать собственный ресурс. Ну, посмотрим на карту империи. В значительной степени ее располагается на Балканском полуострове, в Малой Азии, островах Эгейского моря. И, в общем, территория-то огромная. Если посмотреть на карту современных государств, то, в общем и целом, получится, наверное, побольше той же Турции современной. Вполне себе большая территория, чтобы выжить и даже процветать на ней. И позднее, несмотря на там, частные поражения, империя держится молодцом где-то до начала 40-х годов XIV века. Андроник II, терпя поражение, отказывается, во всяком случае, от помощи Запада, от предательства собственной веры. Андроник III, опять же, не настаивает на развитии этой политики своего предка Михаила VIII и старается отразить врага на рубежах воинской силой. Где-то одерживает победы, где-то терпит поражение, но он во всяком случае ведет себя как достойный государь. А вот после него зараза очень глубоко проникает в элиту империи и в правящий дом ее. 40-е годы – это эпоха, когда империя была разорвана в клочья страшной гражданской войной. Полнокровный достаточно организм ее абсолютно был обессилен, измотан, утомлен. И, в общем-то, после этого, вот после этой гражданской войны, падение стало почти неизбежным. Но и то можно было хоть что-то удержать. Просто бездумная, безумная политика императоров из рода палеологов, их элиты, не только политической, но и интеллектуальной, которая, ну, буквально во всем уповала на Западную Европу, хотя народ держался православия, и некоторые говорили, да лучше чалма турка, чем тиара папы. Тем не менее, против воли значительная часть собственного народа, большинства, наверное, его, элита вела политику, направленную только на одно – всеми силами удержать в Константинопольском регионе власть палеологов. Все, что угодно отдать за это. А смысл-то империи, он ведь не в удержании власти какой-нибудь там династии, тем более такой уж убогой, как палеологи.
Или семьи.
Или семьи, тем более. Смысл-то в том, что это христианская держава, которая поддерживает христианство, распространяет его, покровительствует ему и несет духовное просвещение соседним народам. Вот смысл-то. Отказавшись от этого смысла, палеология просто и собственную власть обессмыслили. Зачем они, если не выполняют главную функцию христианских государей? Ну и, естественно, Господь Бог убрал эти фигуры с доски мирового исторического процесса.
Как все происходило? Знаковые события, связанные с крушением Византии, это трансформация Айя Софии в мечеть. Для многих людей, которые ничего не знают про Византию, вот это является такой реперной точкой, принципиально важной.
Ну, что тут скажешь. Святая София построена была в VI веке при Юстиниане I. Это был великолепнейший храм всего православного мира. И значительное количество мусульманских мечетей построено по образцам самой Святой Софии или православных храмов, которые строились наподобие Святой Софии. Здесь виден очевидный элемент подражания. Съездив в Константинополь и посмотрев на памятники архитектуры мусульманского Средневековья, ну, разумеется, не более позднее, а именно Средневековье, можно убедиться в том, что это именно так. Но, конечно, после завоевания Константинополя в 1453 году происходит подчинение власти церковных иерархов, власти султана. И султан мог главами православной церкви в Константинополе играть как своими подданными. С одной стороны, он давал им прерогативы этнархов, то есть людей, которые де-факто управляют греками. С другой стороны, он мог их менять как перчатки, убивать, так или иначе оказывать на них давление, разорять, грабить. И они фактически ничего не могли на это ответить. Разумеется, символическим актом подчинения христианства на просторах империи исламу стало и превращение Айя-Софии в мечеть, строительство 4 минаретов. Позднее Айя-София стала музеем, а нынче, кажется, опять происходит движение в сторону того, чтобы она стала мечетью. Что вы думаете?
Ну, я думаю, что
будет это, нет?
Все в руках Божьих. Я думаю, то, что произошло в 15 веке, это не случайно, это промысл Божий, потому что Византия, конечно, пошла, это государство пошло не по тому пути, который Господь, может быть, хотел. И тот вектор развития, который был задан, и духовного развития.
Да, конечно.
То, что мы наблюдаем сегодня в России, это один в один. Мы можем служить мамоне, но тогда не надо надеяться на помощь Господа, на помощь высших сил. Господь не это от нас хочет.
Собственно, я с этим согласен.
То, что у нас все не идет, как крокодил не ловится, не растет кокос, причина только в этом.
Ну, смысл существования Третьего Рима, как и смысл существования Второго Рима, быть единственной в мире истинно православной империей. И вся государственная мощь России, как когда-то и Константинопольской империи, это всего лишь стенки сосуда. А вино, которое придает этому сосуду смысл, это вера наша. Если вино испортилось или если его вылили из этой чаши, чаша грош цена. Она, разумеется, просто будет пылиться в чулане или будет расколота за ненадобностью и выброшена.
Или будет обрядоверие, будет все внешние формы соблюдены, но при этом действительно там вот этого духовного вина, духовной как бы субстанции не будет, и все равно это будет обречено на те или иные проблемы и на гибель.
Ну, дай бог, чтобы хотя бы обрядоверие так называемое было, потому что от этой почвы возрождение очень даже возможно. А вот когда рушится все вплоть до канонов и уставов, вот это гибель. И не дай бог, чтобы такое вновь началось. Смысл-то в том, что как Российская империя, а мы сейчас, в общем, в стадии принципата, можно сказать, такого, что ли, существования империи с местоблюстителем трона. Так вот, смысл в том, чтобы христианство занимало в нашей стране все более достойное, все более высокое положение, охватывало все больше масс. Потому что возрождение российской государственности, государственности, по сути, своей имперской, возможно только на этой основе. Все остальное бессмыслица. То есть, если нет православной империи, ну, можно спокойно идти там каким-то 51-м, 52-м штатам, если нас туда возьмут, и забыть о том, что у нас есть какая-то своя прерогатива, свой путь, свой смысл жизни. Либо так, либо этак. Что-то такое средненькое, когда мы не холодные, не горячие, это ведет к тому, что Господь изблюет нас из уст своих.
Да, вы абсолютно правы, Дмитрий. Я думаю, что только возвращение к тому пути, который нам был предписан свыше и которым шла Россия, вернет нас на должный уровень, потому что идем не туда пока и неправильно идем. Вот когда на правильную дорогу выйдем, тогда все изменится, в том числе и в экономической жизни, в жизни людей. Тут все переплетено, не так ли?
Но не то, чтобы совсем не туда, идем странно. Получается примерно так. Вот достаточно ясный прямой путь виден. Вот он был мной в нескольких словах обрисован. Мы делаем так. Два шага вперед и налево. Потом три шага вперед и направо. Потом шаг назад. Потом четыре шага вперед и налево. Потом два шага вперед. Потом три шага назад и направо. То есть мы вроде бы и движемся в правильную сторону, но движемся, описывая странные зигзаги кренделя вокруг этого пути, как если бы какой-нибудь пьяный бродяга, шествуя по шоссе, время от времени забирался на обочину, выписывал бы петлю или какую-нибудь иную кривую траекторию, возвращался на дорогу, переходил на другую обочину, там выписывал бы очередной крендель, опять возвращался на дорогу и проходил бы расстояние, которое можно пройти за минуту в течение получаса. Вот,
ну, примерно, нормальные герои всегда идут в обход, как такой шутливой песенки, но хочется, чтобы герои, которые у нас есть, все-таки шли нормальным человеческим путем, тогда все у нас наладится. Ну, тема, которую мы затронули, она очень обширная, огромная. Может быть, мы к ней еще вернемся. Мы, на самом деле, говорили про Византию раза два в этой студии. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Дмитрий Володихин, писатель, публицист, историк и профессор исторического факультета МГУ. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания. Yeah.